Вначале достигается исправление мира, а затем происходит полное избавление. Это называется приход Машиаха. Вначале исправляется внутренняя часть миров, а затем наружная часть миров. Но необходимо знать, что при исправлении наружной части миров достигается более высокая ступень, чем при исправлении внутренней части. А Исраэль по своему корню относится к внутренней части миров. Это называется Авы, малая часть из всех народов. Но исправление внутренней части исправляется также и наружная, внешняя часть, малыми частями. И каждый раз понемногу исправляется внешняя часть, пока монетка к монетке не скапливается в большой счет, пока вся внешняя часть не будет исправлена. И лучше всего различие между внутренней и внешней частью понимается только тем, чем отличается Израиль от других народов. А телами они подобны, ведь и тело Израиля заботится только о себе. Поэтому, когда исправятся отдельные части, относящиеся к Израилю в общем, исправится таким образом и весь мир в целом. Получается, что в той мере, в которой мы исправляем себя, в этой мере будут исправлены народы мира. И это то, что сказали мудрецы: удостоился, перевесил себя и весь мир на чашу заслуг. И они не сказали: перевешиваешь Израиль в целом, а и весь мир на чашу заслуг, то есть внутренняя часть исправит внешнюю.
В других местах мы видим, что у нас есть источники, которые говорят, что Израиль не могут исправить и себя, если внешняя часть мира не будет знать и не осознает то действие, которое производится Израилем. Где это написано у нас? Что должно быть так, чтобы распространилось знание о Творце по всему миру, без чего Израиль не смогут исправить себя и привести келим для внешней части. То есть есть взаимная обязанность здесь, как для внутренней части. Где это?
Рок Машиаха,
да? Ну, давай найдем там это. Но как бы там ни было, конечно же, внутренняя часть мира притягивает весь свет, и когда она исправляет себя, она исправляет и внешнюю часть, это доходит и до внешней части. Нельзя, чтобы одно было без другого, это как единый организм, и внешняя часть должна в чем-то поддерживать это, для того, чтобы внутренняя часть могла исправиться. Это как две части. Как в одном человеке есть внешняя и внутренняя часть, хотя и внешняя часть его не согласна с этой работой, но она сопровождает ее. Да, что там сказано?
Написано в Роге Машиаха Бар-Исулама, что каждый из народа должен держаться за Иудею, так они придут в Святую Землю. Недостаточно, чтобы они смогли выйти из себя. И пойми, откуда придет к народам мира знание и такое желание. Знай, что это через распространение истинной науки, чтобы они увидели явно истинного Творца и истинное учение. И распространение науки в массах называется рог Машиаха. Подобно рогу, звук которого идет на большое расстояние, также будет распространяться звук об этой науке по всему миру, так что даже народы будут знать и услышат, что есть истинная мудрость в народе Израиля.
В этом и проблема, что мы должны распространять это знание и должны беспокоиться об изменении во всем мире. Иначе бы мы вообще сосредотачивались бы только на себе, и народ Израиля не должен был бы распространять эту науку, а сосредоточились бы только на маленькой группе, и действовали в маленькой группе, и тем самым реализовывали бы исправление. Но поскольку это единый организм, когда все относится к единой душе, к единому желанию, и только между нами, оно делится на множественные части, а на самом деле это не так. Поэтому мы должны беспокоиться обо всех частях, конечно же, в равной мере и в соответствии с тем, что они собой представляют, но для того, чтобы получить общее исправление. Поскольку если мы не будем беспокоиться обо всех этих частях в соответствии с тем, насколько от центра и наружу они связаны и зависят друг от друга, мы также не сможем и внутри себя, когда мы находимся в центре всего исправления, исправите себя. Поэтому необходимо посвятить силы также и распространению буквально всем самым внешним кругам. Но, как бы там ни было, все-таки исправление в наших руках, у нас, когда все понимание, постижение и притяжение света, и истинное объединение в поручительстве, чтобы находиться в едином желании, и только тогда проявится над ним свет, возвращающий к источнику, находится только у нас, в нас. Это происходит, и тогда распространяется от нас к более внешним кругам.
Рабаш в этом тоже пишет в 18-м письме с помощью народа Израиля, который больше пригоден для всех народов, чтобы приблизиться к Творцу, потом благо перейдет другим народам.
Это значит, что если мы можем исправить наше желание, чтобы оно было полностью на отдачу, и это возможно только если мы сможем объединиться между собой, как один человек с единым сердцем, чем самым мы выражаем кли, желание, готовое к отдаче, тогда тем самым мы приходим к слиянию с Творцом, что является целью. И это тот, кто возражает этому. Но сможем ли мы это сделать без изучения науки Каббала? Тут-то вопрос. Как мы знаем, нет, это невозможно. Потому что свет, который приходит к человеку, чтобы исправить его, может проявиться только с помощью изучения науки Каббала, потому что именно она, как объяснил раньше Бааль Сулам, приносит свет нашим плохим и грубым душам, когда мы не можем с помощью другого изучения притянуть свет, который исправит нас с одной стороны. С другой стороны, также хотя бы знать, для чего мы изучаем, мы не можем без науки Каббала, поскольку она включает в себя эти части, как предварительные этапы, для чего человек, для чего Тора, как нужно пользоваться ею, и что она дана для того, чтобы исправить природу человека, для того, чтобы сблизиться друг с другом всем людям, для того, чтобы они стали все как единое сплочение, единое братство, и тем самым они будут подобны свету, который разобьет перегородки между ними, что и называется фараоном, который властвует над ними. И так мы с помощью этого сможем понять, с помощью изучения науки Каббала, каков наш выбор, в чем он заключается, где находится. Мы должны прилагать все старания в работе, поскольку если человек изучает просто так, то, что написано в Талмуде, в Невеим, в пророках, в писаниях, в Мишне, в Талмуде, этого недостаточно ему для того, чтобы понять, что требуется от него, потому что мы находимся в таких уже грубых желаниях в конце изгнания, что не способны. Даже с помощью науки Каббала мы видим, насколько трудно нам прийти к правильным понятиям, правильно истолковать слова и определения, правильно видя, что это в самом человеке, то, что происходит в нем, как мы изучаем восприятие реальности, что все это находится в нас. И все-таки нам очень трудно преобразовать свое воззрение, вместо того, чтобы смотреть вне себя, смотреть внутрь и понимать, что все, все происходит внутри, и внутреннее суть человека, там содержится весь мир, и это основа, требующая исправления. И поэтому мы видим, как он говорит там, мы нашли несколько у изучающих, которым не помогло занятие Торой. И почему это происходит? Потому что они изучали с помощью всевозможных других всех частей, кроме науки Каббала. И поэтому мы находимся в состоянии, когда, к сожалению, мы должны исправить и себя, и весь мир. И мы, конечно же, отстаем по времени. Да.
Мы говорили о важности науки Каббала и особой силы в ней. Тут написано в предисловии книги по Немирутам из Грот, в пятом пункте, написано в Зоаре, еще во многих местах, что только лишь через обстранение науки Каббала во множестве народов мы удостоимся полного избавления. И также сказали, что свет в ней возвращает к источнику, и уточнили с большим намерением, чтобы показать нам, что только свет, который внутри нее, в нем заложено это особое свойство вернуть человека к добру. И ни единицы, ни народ не смогут восполнить это правило, только лишь достижением внутренней части Торы и ее тайн.
Мы должны понять, что каббалисты, хотя и сделали прекрасную работу, скрыв науку Каббала, и всеми хитростями хотели скрыть от народа эту науку во время изгнания, они должны были это сделать. Хотя и трудно нам сегодня очень привести науку Каббала, донести ее до народа и объяснить, что это не какие-то чудодейственные средства, и не красные нити, и не мистики всевозможные. И это то, что думают о науке Каббала в основном. И там есть вещи, которые могут принести вред человеку и так далее. Все это произошло из-за того, что очень-очень опасно преподносить науку Каббала людям, которые не находятся в конце развития, в изгнании, которые еще не вышли окончательно из состояния разрушения, когда в них находятся какие-то еще осколки святости, хорошего и правильного отношения. Даже Рабаш сказал, когда я говорил с ним, он сказал: «Ты не знаешь, если бы ты поговорил в конце предыдущего века, то есть 19-го тогда, если бы мы поговорили с человеком, давай начнем изучать часть в Торе, с помощью которого мы сможем прийти к слиянию. Кто бы не согласился, потому что все еще находились в состоянии слияния. Большинство, кроме малого количества, которые пошли, направились к социализму, к сионизму, и уже мы начали видеть конец изгнания. Сказал бы человек, кто не пойдет с тобой, потому что они слышали, что слияние с высшей силой, то есть уподобление свойств, достижение соединения с ним, это главное. Но каббалисты все-таки еще очень остерегались этого. Это то, что сделал Баль Шем Тов. С одной стороны, он дал немного преподнес начало методики науки Каббала людям и начал производить внутреннюю работу среди них. И в хасидизме это принято, но все-таки эти вещи были в очень легком таком медленном распространении. И мы видели, как последние каббалисты, которые жили при нем, Виленский Гаон и другие, противились этому. Они не то чтобы не понимали, что он делал, поскольку все они были великими. Но пока что у них были сомнения, можно ли дать знания науки Каббала или нет. В том месте, где жил Агра, Виленский Гаон, это было очень трудно проделать. Там был совершенно другой тип людей также. В регионе, где жил Бааль Шем Тов, там было другое состояние, другая ситуация, гораздо больше страданий, погромов. И народ, конечно же, был более готов получить эту методику для того, чтобы начать приближаться к исправлению. И также в любом случае, то, что объясняли, и то, о чем говорили, говорили больше о том, что касается психологическому восприятия человека, а не то, что касается внутренней его сути в четком направленном виде. И мы должны понять, что очень трудно преподнести человеку, который еще находится в том предвзятом ощущении, которое было создано на протяжении многих тысяч лет, пока они совершенно не прекратили ту связь, которая была между ними и в дни храма, когда все находились вместе, когда все эти искры падали каждое в свое место в окончании. И тогда это окончание изгнания. И тогда позволено распространять науку Каббала, потому что тогда желание кли готово исправить себя до всех самых низменных желаний. И дело здесь, конечно, гораздо более общее, потому что мы видим в результате египетского изгнания то, что получил праотец Авраам, что это должно было быть 400 лет, чтобы мы прошли 4 этапа, но они были всего лишь 210 лет в изгнании египетском. И это, говорит Бааль Сулам, является причиной всех остальных изгнаний. То есть, что это должно произойти не сразу, но мы поднимаемся на какую-то ступень, затем падаем с нее, еще раз поднимаемся, еще раз падаем, и еще, пока совершенно не выходим из-под власти эгоизма, и не понимаем, и не начинаем чувствовать, и не начинаем выяснять все желание получать во всей его полноте, пожалуйста.
В 56-м письме Бааль Сулам говорит, что точное число 400 лет показывает нам в абсолютной точности, что не может быть тут совершенно никаких уступок, как сказали мудрецы, что перескочил через конец, что то, что обязано было произойти через Израиль в целом, это происходило до сих пор для всех изгнаний.
Но не то, чтобы это было ошибкой. Просто невозможно сразу пройти все эти изгнания, весь процесс, все эти 4 стадии. Но это должно быть таким образом, чтобы, что каждое, как мы говорим, каждое свойство выясняется само по себе и порождает новое свойство. И здесь то же самое. Невозможно было без света, который называется храмом, перейти к анализу на всю глубину желания дополнительного. И поэтому после нахождения в Египте 210 лет, когда они вышли, они получили свет. И тогда с помощью света, возвращающего к источнику, который они достигли в общем, после разрушения храма достигли еще большее желание получать. А затем вернулись из вавилонского изгнания и выстроили храм, и снова упали. И только в таком виде можно довести весь анализ, приведя его к месту его истинной глубины конечной. И поэтому именно в этом последнем изгнании каббалисты должны были беспокоиться о том, чтобы это изгнание состоялось до своего окончания, и ни в коем случае не мешать ему. И поэтому запрещение изучения науки Каббала, распространение науки Каббала было очень большим. Как говорит Бааль Сулам, что произошло в дни Моше де Леон, насколько это привело ко злу, с одной стороны, но, с другой стороны, все-таки благодаря высшему управлению произошло так, что это добавляет свет к дополнительному выяснению разбитых килим. Да.
Снова в контексте предисловий к книге Орахама Раби Авраам бен Мордехай Азулай пишет, что то, что решено свыше, это чтобы они занимались наукой истины в открытом виде, это было на определенное время, пока не наступит 1490 год. С этого момента будет называться последнее поколение, и было снято это решение, есть разрешение заниматься книгой Зоар. А с 1540 года есть особая заповедь заниматься во множестве, большим и малым, как приводится в Рая Меемна. И поскольку благодаря этому придет царь Машиах, и не благодаря чему-то другому, нельзя в этом давать спуска.
Да, но мы видим, что все-таки излечение и раскрытие науки Каббала приходит постепенно, потому что Бааль Шем Тов, сколько лет он жил после Арии, где-то 100 с чем-то лет, он начал постепенно раскрывать это, и все-таки были противники, и пока не распространилась его методика, это методика Бааль Шем Това, это означает раскрывать, вскрыть все-таки науку Каббала. И также это затем мы видим, не состоялось, что развивалось среди первых хасидов, хотя это очень ускорило развитие и сделало свое дело, пока мы не достигли в конце XIX века состояния, когда все стало совершенно мрачным, темным, и это продолжается до наших дней, хотя мы видим, что весь XX век мы прошли в таком виде, что каббалисты все-таки готовили, чтобы материалы науки Каббала были готовы для душ в наши дни, чтобы можно было пользоваться им. Но все же, насколько это было в постепенном и медленном виде, и они сами понимали, что это еще не могло реализоваться в это время. И все-таки большой вопрос остается, в каком виде это может осуществиться и воплотиться в наши дни, когда, с одной стороны, мы понимаем, что большие страдания и также те страдания, которые открылись во время Второй мировой войны, по отношению к народу Израиля, хотя и ускорила всевозможные действия развития, все-таки пока еще не дало окончательного удара по той железной стене, которая разделяет между нами и наукой Каббала. И мы, которые действуем в наши дни, должны думать, как мы можем взорвать эту железную стену, когда, с одной стороны, все беды и страдания усиливаются, и сердце человека смягчается, поскольку страдания смягчают тело, как соль смягчает мясо. Но мы должны стараться, чтобы тот свет, который мы притягиваем, действовал больше, чем страдания. Как мы изучали, что подготовили нам мудрецы Талмуда исправление вместо страданий, когда свет возвращает к источнику. Все?
Ну. Есть еще кое-что в «Наука Каббала и ее суть». Барсалам пишет, из того, что «Наука Каббала» целиком говорит о раскрытии Творца, понятно само собой, что нет более важной и приспособленной для этой науки, потому что главное – это внутренний свет, который выходит и раскрывается. И это имели в виду каббалисты, когда говорили, что она достойна, чтобы ей занимались, и они действительно сидели и занимались ей до скрытия. И по известной причине было решено ее скрыть. И в любом случае это было только на известное время, не дай Бог навсегда. Как написано в книге Зоар, что в будущем эта наука должна раскрыться в конце дней, и даже для малых детей, которые учатся Торе.
Хорошо, что только в точности по теме.
То, что вы говорили сейчас о свете, возвращающем к источнику, спрашивает наш товарищ из Хулонской группы. В нашей учебе есть особое свойство притяжения света, возвращающего к источнику. Можно это передать народу?
Нет, свет невозможно передать. В той мере, в какой мы связаны с народом, и в той мере, в какой мы хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он объединил нас, тогда через наши келим, которые соединены, мы приносим им свет, возвращающий к источнику. Мы должны понять, что свет — это, по сути дела, не свет, а объединенный келим. И если ты будешь объединен в своей группе с другими, в какой-то мере объединения, тогда часть твоего объединения будет передастся другой группе в той мере, в которой ты связан с ней. И они почувствуют твое воздействие, как воздействие света. А для тебя это будет мера твоего соединения с товарищами. То есть, кли высшего — это свет для нижнего. Так это получается.
Раф, мы видели, допустим, в районе 80-х годов, что вдруг все наши соседи как раз очень хотели мира с нами, и границы были как бы надежными. В районе конца 70-х, 80-х годов Египет, Иордания, там и сям. Что произошло тогда с духовной точки зрения, что позволило нам вдруг это? Мы продвигаемся к осознанию правильного состояния. Как 7 сытых лет, 7 голодных лет, эти периоды. Ты хочешь вернуться в то же состояние? Пожалуйста, передай львиную, сильную, мощную, жестокую часть его в духовную, переведи в духовное, в осознание, в понимание, сделай усилия над собой, и ты увидишь, как это воздействует на внешнее состояние. У нас нет другой возможности сделать ничего. Давай еще продолжим на один пункт.
Мы находимся в 26-м пункте. Затронем теперь второй вопрос, в котором сказано, что сначала необходимо сполна усвоить Талмуд и законы. Это, разумеется, так, по всеобщему утверждению. Однако, конечно, все это сказано в том случае, если вы уже удостоились учебы лишма.
Смотрите, он говорит, что называется наполнить себя Талмудом и законами, то есть знать все законы, законы Аллаха от слова Алиха, путь. То есть как я постепенно наполняю себя всеми внутренними свойствами, понятиями, от самых малых до самых высоких понятий в желании получать. Об этом говорит закон Аллаха, Мишна, и весь Талмуд. Если я учусь лишма, то есть если я уже пришел к состоянию, что все мои действия, постепенно, конечно, в лишма есть, там вся лестница находится, 125 ступеней. Если я нахожусь в лишма, то все, чему я учусь, я понимаю, чему я учусь, что говорится там о внутренней части, об исправлении моих желаний, в каком виде я могу работать с ними, что делать, в каком виде выяснять, в каком виде соединять, какие намерения и так далее, и так далее. То есть для меня уже все части Торы, между которыми разница только язык, только лишь язык, этот язык для меня это уже не проблема, потому что я вижу во всем, о чем там говорится, что говорится о моем внутреннем исправлении. И какие желания, какие действия внутренние мне надо сделать, чтобы прийти к отдаче в любом состоянии. Тогда для меня, конечно, нет разницы, что изучать. Тогда, пожалуйста, учи. Весь Танах для тебя открыт, вся Мишна, вся Гмара для тебя наоборот. Начинаешь получать от этого большое богатство во всем, что ты изучаешь. Хотя в науке Каббала это передается очень резко, по-деловому, в научном стиле, как в ТЭС. Но там объясняется так более широко, что касается этого мира. И в этом тоже есть польза. Не просто так. Каббалисты тоже пользуются разными иногда высказываниями, фразами, приводят примеры. Потому что примеры наука Каббала не может давать. Она говорит о законе. Пример, это я уже должен брать из того состояния, как это закон реализуется на каком-то уровне материи. И тогда это берут из Танаха, или из Мишны, или из Гмары. То есть тот, кто учится лишма, для него нет никакой проблемы, и, конечно, нет никакого выяснения по его поводу. Человек сам знает, что он учит. Но пока он не пришел к лишма, то есть у него нет прямого контакта со светом, с Творцом и видения всей системы. И уже как взрослый человек, у которого есть сила и разум, правильные желания, правильно работать, ему нельзя делать ни одного шага, который может его запутать. И поэтому он обязан изучать только науку Каббала. По сути дела, это то, что получается. Получается, что мы изначально до такой степени должны объяснять маленьким детям, что все это говорится об исправлении эгоизма, и насколько человек изучает свою жизнь и находится в своей жизни в осознании мира. Мы все время должны обучать его, как правильно относиться к другим. Чтобы это для него было то, что он впитает с молоком матери, а не то, что он научится разным видам и картинам, которые, как это написано, могут дать ему святые книги. И хотя написано там о том, что является истиной, но как маленький человек принимает это в таком виде, что он потом не может избавиться от этой формы в течение всей жизни. Поэтому интегральное воспитание, по сути дела, имеет в виду, что мы передаем тем самым нашим детям вместе, по крайней мере, вместе с толкованием того, что мы читаем в Писании, в рассказах, мы передаем ему сразу подход, как правильно это воспринимать, правильно это видеть. И все время, большей частью, мы должны заниматься тем, что мы обучаем его законам последнего поколения. То есть человек по отношению к ближнему. Все правильное поведение между человеком и ближним. Это, по сути дела, обязано быть основой воспитания и детей, и взрослых вместе. У души нет возраста. Мы видим это из того, что происходило в истории, что так обучали детей. Не было от Дана до Бейершевы ребенка, который не знал бы законов чистоты. То есть, что такое желание получать, что такое желание отдавать, и как работает желание получать и желание отдавать с шестилетнего возраста. Но тут есть и тайное толкование, обычное. Ты что-то хочешь добавить?
Не добавить, а только сказать, что написано в Вавилонском Талмуде, в трактате Санедрин. Сказано, от Дана до Бейершева не нашли даже младенца, мужчины или женщины, которые не были, не знали бы законы очищения.
Понятно, что они находились в любви, в отношениях любви. Как можно, если они не знают этих законов?
Я не очень-то понимаю, кому обращается здесь Бааль Сулам. Религиозные люди, они совершенно по-другому трактуют, что такое лишма и ло лишма. У них давно уже лишма. Теперь светские люди вообще не говорят об этом. Вообще, есть ли кто еще изучает науку Каббала? Кому он здесь обращается?
Смотри, ты прав. Когда ученый пишет тебе книгу с законами, объясняет эти законы, как можно ими пользоваться, он пишет книгу. Ты много учился в своей жизни, и ты знаешь, что так пишут законы физики. Никто не спрашивает, где ты собираешься ими пользоваться и к кому я обращаюсь. Я объясняю тебе законы, которые существуют в реальности. Мы находимся в определенном пространстве, я точно не знаю, что это, но, допустим, назовем это Вселенной, земным шаром, какое-то тело определенное в этой Вселенной, на котором существуют разные законы. Законы для неживого, растительного, животного, и законы для материи говорящей, то есть человека. Эта говорящая материя развивается, и у нее есть проблема. Она все время находится в каком-то самоуправлении. Если бы она находилась не в самоуправлении, а в управлении природой, которое бы было жестким, прежде всего, она бы не чувствовала себя, что находится в путанице, в каком-то балагане, а эффективно соблюдала бы все законы природы, поскольку в нас есть некие желания выше уровня неживого растительного животного. Мы в этих желаниях не ощущаем, что мы должны так должны делать или так делать, так делать или так. У меня вдруг нет чего-то ясного. В особенности это наступает в наше время, потому что во все периоды мы развивались тоже как люди, но неживое растительное животное в человеке, внутри человека, в человеческом обществе. Мы развивались тоже постепенно, и мы не очень-то задумывались, кто мы, куда мы. а были побуждения, и мы на основе всех этих побуждений настолько было выяснение простое, что лучше в каждом состоянии я могу сделать ради себя. Это просто. То есть я соблюдаю законы, только у меня есть немножко более глубокий анализ и немножко большая путаница, чем у животных, потому что условия, в которых я нахожусь, более сложные. Есть люди более умные, которые могут использовать эти условия якобы для себя, для своего эгоизма. Есть менее умные, которые удовлетворяются тем, что так на более малом пространстве. Но так мы в конечном счете существовали. Мы продвинулись до состояния, когда мы видим, что мы уже теряем возможность так продвигаться дальше, с одной стороны. То есть я хочу продолжать существовать как бы своей природой, я вижу только одно, это лучше для меня, чем это лучше, чем то. Я стараюсь делать те же действия, которые мне кажется, что это лучше, мне кажется, это лучше, и мне ничего не получается. Систематически. То есть тут есть некий фактор, скрытый, которого я еще не знаю, как будто кто-то мне мешает. Кто-то все время мне делает так, вставляет палки в колеса. У меня не выходит. Я хочу организовать финансовую, экономическую систему, систему воспитания в семье, во всем. Ничего нигде не выходит. И я согласно своей логике, согласно науке, согласно всем специалистам и советникам, ни до чего не могу дойти. Почему это? То есть тут раскрывается некая новая власть, новый закон, еще один в мироздании, которого мы не знаем. Нужно изучить этот закон. Но мы не обнаруживаем его, не видим его в четком виде. И то, что раскрывается из этого закона постепенно, раскрывается в таком виде, что я не хочу принимать его. Потому что то, что раскрывается, раскрывается так. То, что ты видишь, разного рода условия, и ты хочешь свой бизнес наладить в разных состояниях, и в воспитании, в семье, и на работе, и в разных вещах, ты хочешь добиться успеха, ты сейчас обязан принять условия, которые против твоей природы. Это условие, это ты связан со всеми, ты обязан, если ты принимаешь решение, чтобы это было ради всех, на благо всех. И я тут стою и не знаю, что мне делать. Опускаю руки. В таком состоянии мы находимся. Это называется, что раскрывается новая власть, как в Египте. Появился новый царь. Мы всегда развивались хорошо, эгоистически, мы летим в космос, ко всем звездам, и вдруг мы... Наступает отчаяние, разочарование в этом. Почему? Почему это не притягивает? Уже несколько десятков лет это не является притягательным. Почему? Я начинаю раскрывать в каком-то чувстве, что тут есть... Тут нет компенсации для моего эгоистического желания. На пути тут есть некое условие. Ты знаешь, как я хочу быть, я сейчас заработаю миллион. Вдруг на пути стоит тот с пистолетом и говорит, ты заработаешь миллион, но оставишь себе только... $1000, а все остальное ты должен принести сюда. И тогда я должен вкладывать, как будто я собираюсь заработать миллион, а что я получу? $1000 для покрытия расходов, скажем так. И тогда я не могу, мое желание не дает мне энергии достаточной, чтобы делать это. Мне нужен или страх, с одной стороны, или... Я должен начать видеть в этой помехе, в этом человеке с пистолетом, я должен видеть в нем своего товарища, близкого, любимого. Тогда я буду готов получить только $1000 для покрытия расходов моего животного, а все остальное пусть будет ему. Все остальное. И я буду рад, чтобы так это было. Даже до такой степени, что я скажу ему большое спасибо, потому что без твоего пистолета я бы все время забирал для себя и продолжал бы. А так я прихожу к чему-то новому. Я с радостью отдаю тебе все, потому что тем самым я обретаю слияние с тобой и со всеми новыми целями. Насколько все это... Сколько человек должен тут пройти в осознании этого состояния?
Сорок девятый пункт. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами омара возношения, 7 полных недель. Ибо после того, как проходят эти 7 недель, явится святой царь, чтобы совершить зивук с Кнест Исраиль, так как с помощью этих 49 сферот Зайрампина выстраивается вся ее ступень и вручается Тора. И тогда венчается царь Зайрампин полным единством и пребывает в единстве, как наверху, так и внизу. И когда пробуждается святой царь и наступает время Торы, все те деревья, которые принесли свои плоды, возносят песнь, потому что благодаря свечению этого зивуга они приносят свои плоды.
То есть главное для нас – это объединение. И текст – это как раз вот это средство.
И в час, когда собирают эти плоды, они произносят, возглашая: «Творец в небесах утвердил престол свой, и царство Малхут его над всем властвует». То есть престол Малхут строится и устанавливается благодаря небесам Зайрампину с помощью его 49 сферот, и тогда это Малхут, царство, властвует над всем. И также говорят: «Творец, в небесах милость хесед твоя», то есть от Зайрампина нисходят хасадим к Малхут. И написано: «И все деревья полевые будут рукоплескать». То есть свечения Малхут, называемые полем, будут рукоплескать. И об этом в Зивуге сказано: «Тогда возликуют лесные деревья перед Творцом». 150-й пункт. Псалом. «Пойте Творцу песню небесную». Песню небесную, которую деревья произносят во время сбора плодов. Поэтому написано: «В день первых плодов, когда приносите новый хлебный дар Творцу». Там в приношении омара дар ревности, то есть ячменное подношение. А здесь новый хлебный дар, потому что здесь есть обновление невесты, так как Малхут строится заново от сферот Зайрампина. И эта связь невесты наверху и внизу, то есть от хазе... От хазе Зайрампина и выше, и от его хазе и ниже. И это связь веры. И поэтому Яаков Зайрампин совершенен, то есть он украсился его венцами, и была вручена Тора. 151 пункт. И когда первые плоды приносились Коэну, человек должен был произнести и истолковать эти слова относительно того самого дерева на земле, которое стало совершенным в подобии высшему Зайрампину в 12 пределах, то есть в 12 диагональных границах, и это сферот Хесед Гвура Тиферет Малхут, в каждой из которых 3 линии, и в 70 ветвях имени Айн Бет, и это 70 представителей Синедриона и 2 свидетеля. И когда Лаван, арамеец, хотел уничтожить его, поскольку мир пострадал из-за него, и Творец спас мир, и он увенчался сыновьями Якова, то есть душами Израиля, потому что от этого дерева Зайрампина зависит вся связь веры Малхут. И поэтому называется тогда Малхут новым хлебным даром, так как это радость высших и нижних, радость Луны – Малхут. И в любое время обновления Луны – Малхут. Это связь веры с Зайрампином и радость ее.
Каждый может проверить себя во время чтения, насколько не хватает ему страданий, и в той мере, насколько я отключаюсь от текста. То есть вот, что это сила спасения, которая может спасти меня, и ничего кроме него в мире. Вот в этой мере не хватает мне ударов. не хватает мне страданий. Можно измерить. Проверьте себя.
152 пункт. Это подобно царю, у которого были сыновья и одна дочь. Он устроил трапезу всем сыновьям, но дочери нет за столом. Когда явилась, она обратилась к царю. «Господин мой, всех братьев моих пригласил ты, и каждому дал его порцию, а мне не дал ты доли среди них?» Ответил ей: «Послушай, дочь моя, порцию свою ты получишь вдвойне, потому что каждый из них даст тебе от своей доли. Таким образом, затем в ее руках будут доли вдвое большие, чем у всех». Так и Кнессет Исраэль. От всех своих ступеней она взяла части, как от Хохмы, так и от Хасадим, и поэтому называется невестой Кала, так как она состоит из всего Коль. И все дают ей свои одеяния, свою долю и украшения. И так происходит обновление Кнессет Исраэль на всех ее ступенях, и все дают ей свои части и облачения, то есть Мохин и облачение Мохин.
И кроме того, чем больше будут страдания до, ну, того, что просто, ну, больше невозможно, это все равно не поможет нам не отключиться от текста, потому что быть связанным с ним мы должны быть в поручительстве. То, что я забочусь, чтобы другие не отключились, чтобы все мы были вместе при чтении его в одном желании. Поверх текста, поверх всего, только желать объединения. То есть, должно быть здесь взаимная забота, чтобы у всех было то самое желание, то самое намерение к объединению. И если я забочусь, чтобы у меня, меня не оставило это намерение, этого недостаточно. Я должен держать намерение всех. И тогда все будут держать мое намерение. А не то, что я буду помогать себе. Человек не может спасти себя из темницы. Пожалуйста.
153 пункт. В час, когда святой царь Зайрампин пребывает в украшениях своих в Мохин-де-Гар, это доставляет радость Кнессет Исраэль, так как она тоже пребывает в этих же Мохин, и когда вручается Тора, Кнессет Исраэль венчается высшими украшениями. И поскольку вся связь веры, то есть Малхут, устанавливается в этом дереве, Зайрампине, оно называется одним днем. Сказано об этом: «И будет день один, известен будет он Творцу». Потому что Кнессет Исраэль является одним днем высшей связи, то есть в единстве Зайрампина, так как Зайрампин называется единым лишь, когда он пребывает в единстве с Малхут. 154. Связь наверху в Зайрампине — это Рош, начало, то есть Гальгальта и Мохин. Гальгальта — это Кетер, а Мохин — Хабад. Другая связь — это связь...
Я чувствую, что... Вы знаете, почему не идет? Вы не видите, что текст говорит об объединении между нами. И тогда он против того, о чем вы думаете. Текст выясняет разные виды соединения. И тогда не принимайте его как что-то, ну, то, что конкурирует с вашими намерениями, с вашими мыслями об объединении. Он говорит об этом. Там, внутри текста, там объединение. Или наоборот, объединение, и текст выясняет его в разных видах. Это все идет вместе. Это не против. Это я просто чувствую, что так это происходит в мозгах.
Другая связь — это связь двух рук, Хеседа и Гвуры, и тела Гув, Тиферет. И эти Хагат выходят в силу действия Рош, то есть исходят от Хабат, имеющихся в Рош. И в трех связях праотцов, то есть Хагат, есть два столба, Нецех и Од, нисходящие благодаря елею помазания на двух ступенях, правой и левой, в двух потоках, называемых небесами, чтобы собрать семя в них, и это наполнение Хагат и Хабад, чтобы вывести их на другую ступень, то есть в средней линии, в устье венца, в Есод, дерево — это тело, гувн, расположенное посередине, то есть тиферет, соединяющий все эти хабад-хагадны, и все они связаны в нем, а оно в них, и потому все едино. И когда соединяется с ним царица Малхут, он пребывает в полном единстве. 155. Написано, в день восьмой завершение Ацерет будет у вас. Завершение — это то место, в котором все связывается воедино, то есть Малхут, получающий от всех сферот. Завершение Ацерет истолковывается как собрание. Во все дни праздника Суккот были дни трапезы ветвей дерева, то есть 70 правителей, исходящих от Зерампина, от его внешней части. И поэтому это те 70 быков, которых приносят в жертву в 7 дней Суккота. А затем в Шмини Ацерет наступает время радости самого дерева, то есть самого Зерампина. И для него это единый день завершения, и это радость Торы, радость дерева Зерампина.
Ну как, Ниф идет вместе? Нет? Почему? Я хочу выяснить, это важно. О чем говорит Тора, я тебя спрашиваю? Ну, ответь.
Объединение.
Объединение. Что мешает тебе, когда ты слышишь то, что он говорит, и думаешь об объединении? Почему это мешает? Почему ты не можешь оставаться все время в мыслях об объединении, а текст еще больше вводит тебя в объединение? Так в Зерампине, в Малхут, так и так, я связан с другими вместе, в единой системе, и поэтому... Тогда, пока не раскрой то, что написано, пока ты не начнешь видеть. Ну-ка, дай ему.
Вот так это надо говорить?
Да. А о чем мы говорили раньше? Секундочку, о чем говорит Тора? Разве о чем-то другом? О чем? Об ангелах в небесах? Или благословение. О чем она говорит? Откуда они писали это, как не через объединение? Почему они каждый день писали что-то новое? Потому что приходили к новой ненависти, справлялись с ней и раскрывали новое объединение. Мы еще далеки от ненависти. Но насколько ты тянешься? Что называется Тора? Я не понимаю. Зачем ты читаешь? Что ты слышишь в этом? Что есть Зерампин и Малхут? Ну и что?
Понятно, что это виды связи. Но вроде бы всегда было такое направление, если текст мешает, держитесь намерения.
Да, если ты не можешь соединить. Но в конце концов достаточно, но сколько мы можем так еще быть? Ну, хорошо. Тогда лучше, если бы я не знал иврита. Ну, так я слушаю там та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он там что-то на джибрише говорит, так лучше.
Но сейчас есть новое понятие. Можно быть и в мыслях, и следить за текстом.
Да, не мешает мне.
Хорошо, но вот сейчас текст надо вносить в намерение, это уже что-то другое, внести это внутрь связи.
А почему нет? Я хочу объединиться с товарищами. Я не знаю, где, как и что. У меня есть проблема. Теперь есть текст, который говорит о характере правильного объединения и соединения. Ну, это гарантированно. То, что он говорит, так это и происходит. Это гарантированно и по-хорошему, в духовном. Так что же мне надо? Мне надо только думать, как это происходит, как я соединен. Он соединен так, мы так вместе. Вот. Не важно, как ты будешь думать, но ты ищешь в соответствии со своими словами, как вот это происходит, это объединение, соединение. Как я раскрою в нем его содержание. Это называется знать то, что ты учишь. Ну, что, ну спрашивайте. У меня, может быть, нет слов. Ну?
Есть еще добавка. Надо еще, чтобы намерение было относительно товарищей.
По отношению объединения.
Все это держать вместе.
Не только. Да, держать связь между нами. Оставь по отношению к ним. По отношению к ним и ради отдачи. Это может быть пока еще оторвано. Это пока мешает тебе. Нет, держать связь между нами, да, как в армии, да, в командос. Так нормально? Так легче будет? Пусть будет так. Ну, слышится менее Да, менее чем там отдача. Да.
Если я не очень выяснил, что значит для меня ощущение Зерампин, Малхут.
Но ты не знаешь, тебе тут нечего выяснять. Конечно же, ты не знаешь и знать не будешь. Перестань выяснять это. Он еще недостаточно выяснил. Смотрите, какой великий среди нас. Зерампин это называется Творец. Ага, святой благословенный. Ну, теперь я понял. А что раньше ты не сказал?
Вопрос такой. Я не понимаю соотношения между ними, и все-таки слышу, от меня отклоняет, или что мне надо делать? Идти по течению слов?
Тебе надо только одно, чтобы это раскрылось. Мне говорят, разные блюда, которых мы не знаем. С особой приправой лягушачьи лапки. Ну, ты-то вот знаешь, да? Ну, скажите мне. Ну, тебе расскажут обо всем этом, а ты этого не знаешь. Ну, не знаешь. Так и здесь ты не знаешь. Ты не знаешь. Но тебе надо, я не знаю даже, как сказать. Тора говорит только о связях между нами. Как мы соединяемся. И в соединении между нами раскрывается новая сила. Каждый раз ты производишь усилие соединиться на несколько килограммов давления, такого взаимного, внутрь центра соединения. И тогда произвели усилие, новое такое напряжение правильное для соединения. Раскрывается новый тип связи, который называется мир Асия. Еще давление называется связь, которая называется миром Яцера. И так по всем ступеням. Не более? Так вот, мы все время выясняем, как все больше и больше соединяться и выяснять. Соединяться и выяснять. Вот это вот анализ. Соединение, которое ты раскрываешь мер, свойства взаимной отдачи, и во взаимной отдаче ты начинаешь раскрывать особую силу, которая является Творцом. Это называется из любви к творениям, к любви к Творцу. Все только вот об этом состоянии думай, потому что кроме него не существует ничего. Все. Только состояние скрытия этого состояния и раскрытия, раскрытия, раскрытия. И насколько ты должен быть в этой связи и не находишься в ней, ты чувствуешь страдания. Ракеты, проблемы в банке, все что угодно. Нет чего-то, чтобы было бы исключением. Все только по одной причине, что ты недостаточно соединен с другими.
Да. Бури из Аждода. Я очень хочу объединиться с товарищами. Я очень хочу быть намерник. Но тяжелая проблема в жизни все время отвлекает меня. Как преодолевать такие мысли и думы о всяких хлопотах? Вроде бы это не сочетается с намерением.
Не хватает бед. Не чувствует себя в безнадежном состоянии. Что только это может ему помочь. Мы же говорили об этом, что с помощью мысли группы может привести себя и, скажем, представить страдания по существу духовным. Скажем, если я должен банку, у меня огромный минус, или есть проблемы на работе, или, не дай бог, со здоровьем, ну что-то такое, как я прихожу к истинному решению, и это объединение. В объединении я вылечиваюсь от всего. Так я могу подходить ко всем этим проблемам в состояниях, когда уже, ну все, как безнадежно больной, или же я могу подступить к этому состоянию, то есть к тому же самому состоянию, то есть ощущение безнадежности, тем, что я принимаю воздействие со стороны окружения. Это ощущение должно быть. только если оно приходит от товарищей, то оно приходит вместе с решением. Как это сказать? Свет, который светит нам, когда я получаю пробуждение со стороны товарищей, я чувствую, что я безнадежно болен в таком виде, что я сразу же чувствую, что мне не хватает соединения, не хватает мне света. Не то, что я это раскрываю посредством удара, когда я чувствую недостаток, саму проблему, и из нее, от безвыходности, я перевожу себя к решению. Но это называется, что свет облачается в анализ. Если я получаю, ну, скажем, я завидую товарищу. Он успешен в учебе, в распространении, в объединении с товарищами. Я могу прийти к тому же состоянию самому, собственными усилиями. Это возьмет много времени, огромных усилий. И я могу научиться это у них, как они это делают, как они вкладывают, как они делают все. Ездят раздавать газеты, делают разные вещи, а я? Они во время работы, смотри, как они себя сжигают, насколько мне ничего не интересует. Нахожусь, не знаю, подчиняясь своему характеру, своему настроению, когда я получаю от них вот эти вот понятия, в этих понятиях уже есть свет. Они уже готовят меня, направляют меня, сами страдания меня направляют прямо в правильном направлении. Если я принимаю эти страдания не на духовном уровне, от окружения, а на материальном уровне, я страдаю, 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 как скотина, проверяю себя тысячу раз, куда я могу бежать. И после того, как я получаю удар, я стараюсь бежать в разных направлениях. И надо пройти 4 стадии в осознании, пока я не понимаю, что нет у меня выбора. Я должен как-то совершенствоваться во взаимоотношениях, в связях. Это что-то, пока ты не вызываешь свет из своего животного состояния, свет, который возвращает тебя к источнику, пока ты не начинаешь понимать, что тебе нужны взаимосвязи как решение. Но если не наука Каббала, которая нам в этом помогает, то есть несет свет, возвращающий к источнику, это страдание Йова. Это страдание Йова. Поэтому что написано, соответственно, Йову? Йов говорит, без света, возвращающего к источнику. Ну что, они же все вынуждены так поступать. Принуждение. А тебе говорят, раскрой молитву.